Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ураган Айрин. Оценка действий властей США. Мусульманское братство предупреждает, революции пройдут по всему арабскому миру. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет об удмуртах. И «Золотой клещ для губителей озера Байкал». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Тема тропического урагана Айрин превращается из главной новости в США во второстепенную. Но борьба со стихией в штатах восточного побережья продолжается. На этот раз обошлось без значительных жертв и разрушений. И многие сегодня говорят о том, что угроза была преувеличена и политизирована. Рассказывает Владимир Абаринов.
Готовиться к урагану Айрин на восточном побережье стали сразу после землетрясения. И это внушило населению неприятное ощущение незащищенности и непрочности. Постаралась и пресса, представляя масштабы предстоящего бедствия в апокалиптических размерах. Айрин должна была достигнуть побережья штата Южная Каролина в субботу 27 августа утром, а затем широкой полосой пройти на север. В Нью-Йорке ураган ожидался к вечеру субботы. В пятницу мэр города Майкл Блумберг объявил впервые в истории Нью-Йорка обязательную эвакуацию из некоторых районов, подверженных затоплению. К этому времени метеорологи уже разжаловали Айрин из тропического урагана в шторм. Но Блумберг продолжал утверждать, что над городом нависла страшная опасность.
Сияет солнце, но не стоит обманываться. К нам приближается очень грозный шторм. Его путь может слегка отклониться на восток или запад. Его скорость может вырасти или упасть. Его сила увеличится или уменьшится. Однако не подлежит сомнению, что нам предстоит выдержать ветер и приливную волну. Она будет весьма опасной. В это трудно поверить, глядя на этот солнечный день, но это в некотором роде затишье перед бурей. Чтобы понять, насколько громаден этот шторм и насколько он уникален, достаточно посмотреть на метеорологическую карту, и надвигается он прямо на нас.
Майкл Блумберг распорядился закрыть мосты, чтобы с них не смыло и не сдуло автомобили, и остановил весь общественный транспорт, включая пригородные электрички. Эвакуации подлежали 370 тысяч человек.
Мы ожидаем, что большинство жителей Нью-Йорка, кого касается приказ об эвакуации, найдут где остановиться, у родственников или друзей, живущих в безопасной зоне. Тем не менее, эвакуационные центры и убежища для тех, кто нуждается в них, будут открыты сегодня с 4 часов дня. Они укомплектованы штатом и оборудованием для приема людей в количестве, которое мы ожидаем. Но если потребуется принять значительно большее число, чем мы запланировали, мы, разумеется, сможем быстро расширить наши возможности.
В тот же день на острове Мартас Уайньярд, близ побережья Массачусетса, где он проводил отпуск, сделал заявление Барак Обама.
Я только что провел совещание со старшими должностными лицами, отвечающими за действия в условиях чрезвычайной ситуации, и приказал им направить все федеральные ресурсы и разместить их таким образом, чтобы их можно было использовать не только во время шторма, но и после. Я также говорил этим утром с губернаторами и мэрами крупных городов восточного побережья и сказал им, что администрация окажет им полную поддержку в подготовке к этому шторму и готова поддержать их действия по ликвидации последствий. Мы остаемся в тесном контакте с ними. Хочу заявить со всей возможной убедительностью, если вы находитесь на пути урагана, вам необходимо принять меры предосторожности прямо сейчас. Не ждите, не мешкайте. Все мы надеемся на лучшее, но должны быть готовы к худшему. Все мы должны воспринимать угрозу серьезно. Вы должны слушать местных представителей власти. Если вы получили приказ об эвакуации, пожалуйста, исполните его. Просто в качестве иллюстрации, мы вчера приказали авианосцу и сопровождающим его кораблям вернуться в порт, чтобы они не попали в шторм.
Директор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Крейг Фьюгейт призвал население неукоснительно выполнить указания властей об эвакуации.
Уже проводится эвакуация в Северной Каролине. Другие штаты рассматривают такую возможность. Похоже на то, что ураган пройдет по всему восточному побережью, от обеих Каролин до штата Мэйн. Мы принимаем меры для того, чтобы в случае надобности оказать помощь в эвакуации и в ликвидации последствий, которых мы ожидаем от Айрин. Но и вам следует сейчас проделать свою часть работы и убедиться в том, что вы знаете, что делать до того, как Айрин достигнет вашей местности. Если вы находитесь в зоне эвакуации, вы должны знать, куда вы направляетесь. Мы ожидаем серьезных и масштабных наводнений и перебоев в энергоснабжении на большой территории. Сейчас еще невозможно сказать, окажется ли на одной из таких территорий ваш дом. Однако никогда не мешает на всякий случай иметь план действий. Если вы еще не готовы, зайдите на наш веб-сайт и начинайте готовиться, пока еще есть время. На сайт также можно попасть при помощи мобильного телефона и получить там последние сведения и информацию о том, как подготовиться к урагану Айрин.
В инструкциях, что взять с собой в эвакуацию и как вести себя во время урагана, если уехать не удалось, недостатка не было. Через социальные сети люди обменивались собственным опытом. Советовали упаковать все документы в непромокаемые пакеты, запастись наличными деньгами и батарейками к сотовым телефонам, умоляли друг друга не забыть домашних животных. К моменту появления над Нью-Йорком Айрин уже ослабела и принесла с собой лишь проливной дождь. Однако улицы города, даже на Манхэттене, где не ожидалось ни наводнения, ни разрушений, вымерли. Но в Нью-Джерси, Вирджинии и Мэриленде последствия оказались более серьезными. В воскресенье Барак Обама вернулся в Вашингтон и вышел к прессе.
Прежде всего, этот шторм принес человеческие жертвы. Наши мысли и молитвы да пребудут с теми, кто потерял своих близких, и теми, чья жизнь нарушена штормом. Вы должны знать, что Америка с вами в этот час, когда вам нужна помощь. Хотя шторм и ослабел по мере продвижения на север, он остается опасным и несет с собой сильные дожди. Одной из наших главных забот до того, как Айрин достигла наших берегов, была вероятность серьезных наводнений и масштабных нарушений энергоснабжения. И мы получаем с мест доклады именно об этом. Многим американцам по-прежнему угрожают прекращение подачи электроэнергии и наводнения, которые могут стать еще более серьезными в ближайшие дни, когда реки выйдут из берегов.
Президент поблагодарил метеорологов, спасателей и местные власти за хорошую работу, а граждан за высокую сознательность и выдержку.
А самое главное, последние несколько дней стали блестящим примером того, как американцы открывают свои дома и сердца нуждающимся и объединяются в трудное время, чтобы помочь соотечественникам справиться с бедой, будь то стихийное бедствие или экономические трудности. Вот что делает Соединенные Штаты сильным и стойким государством, а американцев сильным и стойким народом.
Теперь населению объясняли, что делать после урагана. Практика свидетельствует, что наибольшее число жертв приходится именно на период, когда стихия успокоилась. Люди гибнут по собственной неосторожности, в основном от ударов током высокого напряжения. Директор агентства по чрезвычайным ситуациям Крейг Фьюгейт призвал эвакуированных не торопиться с возвращением.
Пока не возвращайтесь. Дождитесь, пока местные власти скажут, что все в порядке. Это и дороги, которые заблокированы обломками и упавшими деревьями, и линии электропередач, оказавшиеся на земле. И если мы хотим, чтобы энергоснабжение было восстановлено быстро, не выезжайте на дорогу. Дайте возможность электрикам добраться туда и сделать свое дело. Им там не нужны наблюдатели. Оставайтесь дома, если вам нет нужды ехать. И не возвращайтесь, пока местные власти не скажут, что вернуться можно.
Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.
В данный момент наша главная забота — наводнение, причем не только в прибрежной полосе, но и в местах, удаленных от берега. Реки вышли из берегов. В Нью-Джерси уже закрыто 250 дорог. В 45 убежищах находится 15 тысяч человек, и это число растет. 500 000 человек остались без электричества, так что мы сейчас все усилия направляем на борьбу с наводнением и другими последствиями. Хорошая новость состоит в том, что мы за 24 часа эвакуировали с побережья 1 000 000 человек. Думаю, были бы значительные жертвы, если бы мы этого не сделали.
Для губернатора штата Мэриленд Мартина О'Майли главной проблемой стали повреждения линий электропередач.
У нас рекордное число семей, оставшихся без электричества, более 800 000 по всему штату. Но есть и хорошие хорошая новость. Благодаря сотрудничеству с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, благодаря тому, что люди прислушивались к нашим советам, нам удалось избежать крупных проблем в смысле угрозы жизни и общественной безопасности.
Губернатор Вирджинии Боб Макдоналл.
К счастью, в данный момент проблем меньше, чем мы ожидали. У нас открыто примерно 74 убежища, и в этих убежищах находится чуть более 5000 человек. Мы были готовы принять 100 тысяч. Так что люди либо отправились в другие места, либо вообще не эвакуировались.
В Вирджинии прекращение подачи электроэнергии оказалось еще более масштабным, чем в Мэриленде.
Это второе по масштабам отключение электроснабжения за всю историю штата. Миллион домохозяйств означает, что без электричества остались 2,5 миллиона человек. Так что это, думаю, будет нашей главнейшей заботой в ближайшее время. Мы, разумеется, предупреждаем людей о том, что они должны быть крайне осторожными сегодня. Чему нас научил ураган Исабель, так это тому, что половина смертельных случаев происходит после того, как шторм ушел.
В зоне шторма оказались 65 миллионов американцев. Число жертв Айрин составило более 40 человек. В основном они были убиты повалившимися деревьями, пробившими крышу дома или автомобиля. Некоторых унесло бурным потоком. Об убитых электричеством сообщений пока нет. Обесточенными оказались в общей сложности 5 миллионов домов и частных компаний. Уже в воскресенье энергоснабжение удалось во многих местах восстановить. В Нью-Йорке без света остались около 50 тысяч семей. От наводнения наиболее серьезно пострадал штат Вермонт. Предварительная оценка ущерба – 7 миллиардов долларов. Сегодня наблюдатели дружно соглашаются с тем, что власти всех уровней переусердствовали. Они нагнетали тревогу, вместо того, чтобы внушать людям спокойную уверенность. Однако таков урок, который они извлекли из катастрофы, к которой привела недооценка урагана Катрина в 2005 году. Обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс.
Разумеется, после Катрины любой политик усвоил, нужно лезть из кожи вон, поднимать тревогу до максимального уровня. Положим, это неплохо в отдельных местах страны, но в таком месте, как Вашингтон, где на самом-то деле сильного шторма не было, а все кричали про шторм, со временем люди просто перестанут их слушать. Такие вещи надо соизмерять. Если всякий раз преувеличивать, то на вас просто перестанут обращать внимание.
Айрин стала первым после 2008 года тропическим ураганом, который достиг континентальной Америки.
О том, как реагировали власти США на угрозу урагана Айрин, рассказывал Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник площадь Тахрир в Каире вновь собрала десятки тысяч человек. На этот раз событие было радостное. Египтяне отмечали окончание Рамадана, причем впервые без Хосни Мубарака. Активисты собрали телефонные номера всех семей, которые пережили смерть близких в ходе египетской весны, и призвали отпраздновать окончание поста вместе с ними. Собравшиеся на площади молились за арабских братьев в Йемене и Сирии, где революции еще не произошли. Египетское мусульманское братство, которое, как ожидается, займет наибольшее количество мест в парламенте в результате выборов осенью, полагает, что революции должны пройти по всему арабскому миру. Для участия в выборах движение братьев-мусульман даже специально сформировало партию свободы и справедливости. Об этом и о том, каким видит будущее самого Египта движение братьев-мусульман, которое далеко не всю историю своего существования отличалось миролюбивым мировоззрением, мой коллега Джеймс Кирчик беседовал с лидером этой организации Эсамом Эль-Ирианом. Прежде всего, с какими проблемами, по мнению мусульманского братства, Египет сталкивается на данный момент?
Думаю, проблем никаких нет. С проблемами покончено, потому что самое большое из них было отделаться от Мубарака и его людей. Самая сложная задача сейчас – объединить людей для создания нового Египта. Все египтяне сейчас приглашены строить собственную страну.
Но страной по-прежнему управляют военные, то есть сторонники Мубарака.
Да, потому что режим Мубарака проник во все сферы жизни, во все секторы общества. Невозможно уничтожить весь режим. На данный момент мы освободились от Мубарака и его людей. Они за решеткой. А для того, чтобы изменить весь режим, конечно, требуется время.
Как вы намереваетесь делать это?
Как вы, вероятно, знаете, здесь есть альтернативы. Некоторые предлагают просто повесить Мубарака без суда и следствия. Другие считают, что надо уважать законы правосудия. Хорошим посланием для нового государства Египет, которое сейчас зарождается, было бы послание о том, что это государство закона, а не мести. Некоторые люди сейчас все еще находятся в революционном запале и хотят разрушить все дотла и построить новое. Но мне кажется, что общее настроение египтян не столь революционно. Общественное мнение хочет примирения, оставить в прошлом практику прежних времен, прежний режим и постепенно строить новое. Я думаю, потребуется 3-5 лет, чтобы построить новую страну.
Вы хотите сделать Египет религиозной страной, то есть официально провозгласить его мусульманским государством?
Египетское общество религиозно. С древних времен, со времен фараонов, мы религиозны. И в христианскую эпоху, и в исламскую, и сейчас египтяне религиозны как индивидуумы, а общество несет в себе религиозные аспекты. Но в Египте у этого явления есть свой оттенок. Это религиозная страна, относящаяся терпимо к другим, страна примирения, страна умеренного проявления религии. Это не клерикальный режим. Нация является опорой власти, и в этом есть показатель новой демократии, включающий духовные аспекты, мораль и демократические механизмы.
Вы бы приняли президента-христианина?
Если его изберет народ, то да.
Прерву разговор с лидером братьев-мусульман в Египте Эссамом Эль-Ирианом. Не все в истории движения братьев-мусульман указывает на то, что эта организация в основе своей носит демократический характер. Об этом у нас в эфире рассказывал мой коллега Джованни Бенси.
Братья-мусульмане или общество братьев-мусульман – это одна из организаций, которые возникли на сцене вот, в мусульманском мире, не только в арабском, в результате падения Турецкой империи, Османской империи. Ислам вдруг оказался как будто бы христианство, католичество без Папы Римского. И вот и возникли такие организации, которые выступали за воссоздание всеисламского единства не только в арабском мире, для того, чтобы заменить каким-то образом эту потерю, которую означало вот падение Османской империи. Братья-мусульмане возникли в 1928 году, и их основатель – это учитель из города Исмаилии в Египте, которого звали Хасан аль-Банна. Очень скоро они разделились на две группы. Была группа, которая делала упор главным образом на воспитательную работу, на миссионерскую работу в целях восстановления вот мусульманского единства. А это была группа, другая группа, руководителем которой или вдохновителем которой стал Саид Аль-Кутб, который потом был казнен вот египетскими властями, который выступал за насильственные методы в целях захвата власти. Но в конце концов, в результате наличия этих двух течений, умеренного течения, экстремистского течения, возникла и особая организация братьев-мусульман, которые практически разделены на две организации. Есть организация явная, которая выступает в политике и которая имеет определенное количество сторонников, в том числе и в Египте, где попеременно была запрещена, потом ее позволяли, она входила в парламент, не как таковая организация, а скрываясь в других политических организациях и так далее. И экстремистская организация стала все более и более подпольной. Значит, есть явная и тайная организация. И надо сказать, что в возникновении идеологии братьев-мусульман, напомню, это был 28-й год, когда вот в Европе торжествовали режимы, в том числе и фашистского типа. И вот определенное влияние фашизм оказал тоже на организацию братьев-мусульман, например, принцип вождизма, так называемый, и вот достаточно посмотреть на их лозунг, вот, который звучал и еще звучит: «Бог – идеал, пророк – вождь, джихад – средство достижения цели, смерть во имя Бога – заветная мечта». и братья-мусульмане считали себя солдатами в ожидании вот этого восстания против коррумпированных новых руководителей мусульманских стран и за воссоздание вот мусульманского единства. Вот герб братьев-мусульман включает изображение Корана, две скрещенные сабли и девиз «Вахидуа» – «Будь готов». Ну, как пионеры, да, «Будь готов».
Рассказывал Джованни Бенси. Недалеко как в этом месяце в Каире перед зданием израильского посольства прошла демонстрация. На кадрах телевизионной съемки, показанной катарским телеканалом «Аль-Джазира», можно было видеть транспаранты со свастикой и надписями «Газовые камеры готовы». И в конце концов, некоторые члены слившейся с Аль-Каидой экстремистской группировки «Египетский исламский джихад» в свое время были членами мусульманского братства. Какой будет внешняя политика братьев-мусульман после выборов? Мой коллега Джеймс Кирчик беседует с лидером братьев-мусульман Исамом Эль-Эрианом.
Я могу дать вам два примера нашей внешней политики. Один – координация усилий с Суданом в области сельского хозяйства. Суданский президент несколько раз приглашал Египет засеять более миллиона акров суданской земли пшеницей. Но Америка была против, и, соответственно, Мубарак был против. Второй пример – мы хотим иметь обычные отношения с Ираном. Установление дипломатических отношений с Ираном препятствовала Америка.
Президент Судана разыскивается Международным уголовным судом за преступление против человечности. Вы не будете уважать ордер Международного суда?
На мой взгляд, Египет как страна заинтересован в Судане, потому что из Судана к нам течет Нил. И уже после того, как было вынесено это решение суда, президент Аль-Башир неоднократно бывал в Египте без каких-либо ограничений. Это Египет, это не Америка и не Европа.
Вы верите в то, что иранский режим пытается создать ядерное оружие?
Иранский режим постоянно заявляет о том, что хочет получить знания в атомной области для мирных целей. Я верю этим заявлениям, потому что обладание ядерным оружием было бы опасно для самих иранцев и государств Персидского залива. Это бы в регионе не приняли. Но для того, чтобы помочь иранцам, надо освободиться, как Египет не раз подчеркивал, от всех запасов ядерного оружия, особенно от ядерного оружия в Израиле.
С лидером братьев-мусульман в Египте Исамом Эль-Эрианом беседовал мой коллега Джеймс Кирчик. Израиль, конечно, стоит особняком в задачах нового египетского правительства, когда оно будет сформировано после выборов. Вряд ли кто-то может сейчас прогнозировать, выдержит ли эти перемены израильско-египетский мирный договор. Но вот недалеко, как в минувшие выходные, катарский телеканал «Аль-Джазира» опять продемонстрировал запись, на этот раз египетского клирика Салаха Султана, который призывал убивать израильских туристов. Экстремистские голоса после свержения Мубарака звучат явно громче, но, может быть, только потому, что их не заглушают? Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев внес кандидатуру Георгия Полтавченко для утверждения на посту губернатора Петербурга. Об этом сообщил сам Медведев на встрече с Полтавченко, который сейчас временно исполняет обязанности губернатора после отставки Валентина Матвиенко. В Ливии повстанцы предъявили ультиматум силам, верным свергнутому диктатору Муаммару Каддафи. Им предлагается не позднее субботы сложить оружие или подвергнуться удару со стороны повстанческих сил. Пресненский суд Москвы во вторник постановил арестовать еще одного шестого подозреваемого по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в столице в прошлом году. Это 23-летний москвич Николай Двойников. В центре Москвы полиция сегодня пресекла несанкционированную акцию оппозиционеров под лозунгом «Выборы без оппозиции преступления». Четверо активистов разбили палатку на трех Триумфальной площади и через несколько минут были задержаны. Следственный комитет России проверит информацию о превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов на Северном Кавказе. Соответствующее указание во вторник дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Член Палаты общин британского парламента Деннис Макшейн намерен поставить в парламенте вопрос о запрете на въезд в Великобританию для российских чиновников, причастных к смерти юриста Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе. Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода». Спутник связи «Экспресс АМ-4», выведенный на нерасчетную орбиту, не может использоваться по назначению. Таким образом, государственное предприятие «Космическая связь» во вторник констатировало полную потерю космического аппарата. США ужесточили санкции против представителей сирийского режима. Министерство финансов во вторник заморозило банковские активы министра иностранных дел Сирии Валида Аль-Муалема и еще двоих высокопоставленных чиновников сирийского правительства. Новый глава Национальной нефтяной корпорации Ливии Нури Беруин во вторник сообщил, что в течение ближайших недель в стране будет возобновлена добыча нефти.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет об удмуртах и золотой клещ для губителей озера Байкал. Мы продолжаем новый цикл бесед, который мы условно назвали «Этническая карта России». Анализ 200 национальностей, населяющих Российскую Федерацию. В сегодняшней беседе участвуют руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин и социолог Удмуртского государственного университета Светлана Кардинская. Цикл «Этническая карта России» ведет Игорь Яковенко.
Эмиль Абрамович, какова этимология слова «удмурт»?
Вернее всего, на мой взгляд, та концепция, которая вытекает из теории Барта и объясняет происхождение этнонимов как формы маркирования, обозначения этнических границ, отличающих «мы» от «они». Эта теория объясняет, почему разные самоназвания, такие как «славяне», «дойч», «тюрк», «хеты», означали одно и то же – «люди», в отличие от «нелюдей». Этнонимы, появляющиеся в более поздний период, когда уже формировалось патриархальные отношения, обычно выделяли в качестве главнейшего признака себя от других то, что они люди-мужчины, мужчины-воины. Так появились, скажем, этнонимы известные германского племени алеманы. По такому же принципу, на мой взгляд, строится и этноним удмурты, который состоит из двух составляющих. Мурт представляет собой слово «человек-мужчина», а «уд» – это древнейшая основа, характеризующая, скорее всего, название племени, то есть человек из племени «уд». Вот так бы я это объяснил.
Спасибо. Светлана Владимировна, вот когда говорят об уровне национальной идентичности, о развитости национального самосознания, одним из важных критериев является владение национальным языком. Какова доля удмуртов, говорящих на удмуртском языке, читающих на нем, использующих удмуртский язык в повседневном общении?
На территории Удмуртии проживают приблизительно 30% удмуртов. Из всех удмуртов около 60% считают удмуртский язык родным. Из этих 60, 50% жители села, лишь 10% городские. Из этих опять же 60% половина использует его только дома. Вне дома на удмуртском языке не говорят. Прослеживается явная тенденция уменьшения говорящих на удмуртском языке детей. Из удмуртской молодежи до 30 лет в 1990 году говорили на удмуртском языке 28%. По данным 1994 года эта цифра снизилась до 17%. Сейчас говорящих на удмуртском языке молодых удмуртов не более 10%. Власти пытаются как-то решить эту проблему. В Удмуртии принят закон о языке, и удмуртский язык считается государственным. В 40% школ Удмуртии существуют классы с усугубленным изучением удмуртского языка и литературы.
Светлана Владимировна, извините, пожалуйста, а вот в Ижевске, в кафе, на улице, где-то на дискотеке можно услышать общение на удмуртском языке?
Очень редко можно услышать. И, допустим, я, естественно, выясняла этот вопрос у тех моих информантов, с которыми я разговаривала, в частности с учителями как раз удмуртских классов. Они говорят, что если начинаешь говорить где-то в транспорте на удмуртском языке, то начинают косо смотреть. И молодежь на это очень живо реагирует. И казалось бы, что, значит, это достаточно низкий уровень толерантности у нас в Удмуртии, но я хочу сказать, что это не так. То есть те же татары, которые спокойно обсуждают свои какие-то проблемы на татарском языке, спокойно это делают, и никто на них не смотрит и не обращает внимания. Все дело в самих удмуртах и в их отношении к своей удмуртскости.
Ну вот сейчас как раз вы дали подачу Эмилю Абрамовичу, потому что мой вопрос к нему таков. Вот по данным переписи населения, доля удмуртов в населении республики с 1926 по 2002 год сократилась почти в два раза. С 53 удмуртов было большинство до 29 с небольшим процентов. Ну и, соответственно, доля русских возросла и более чем в два раза возросла доля татар. Эмиль Абрамович, что означают эти цифры?
Могу сказать определенно, что в основе сокращения лежит, конечно, ассимиляционные процессы. Представить себе резкий отток удмуртов в таких объемах из территории своей республики в другие трудно, и это не подтверждается. А вот вопрос об ассимиляции поднимался давно, еще в 70-е годы. Известнейший наш финно-угровед Владимир Владимирович Пименов выдвинул гипотезу о прорыве этнической эндогамии, как раз приводил в качестве примера, пожалуй, единственного примера в то время удмуртов. Что это значит? Это значит, что число браков у удмуртов, во всяком случае у тех, которые переселялись из сел в города с представителями других национальностей, прежде всего русских, превышало число браков внутри своей группы, то есть превышало то, что называется этнической эндогамией. И эта тенденция потом лишь усиливалась, она никуда не исчезла. За этнической эндогамией, то есть брачной ассимиляцией, наступила языковая ассимиляция. Переход от своего языка к языку большинства населения города, то есть к русскому языку. И любопытно, что эта тенденция у всех финно-угорских народов проявляется сильнее, чем у православных же, но тюркоязычных чувашей, и тем более сильнее, чем у исламских народов в Поволжье. По какой причине? Да по той причине, что финно-угорские народы намного ближе, или, говоря языком антропологов, культурная дистанция между представителями финно-угорских народов и славянских значительно ниже, чем между другими парами народов в Поволжье.
Спасибо, Эмиль Абрамович. Светлана Владимировна, как сказывается на национальном самоощущении удмуртов тот факт, что 70 лет назад они были очевидным совершенно национальным большинством в своей республике, ну а до этого области национальной, а сегодня практически превратились в явное национальное меньшинство?
Этничность является специфическим социальным языком. Для индивида таким языком является язык стереотипов. Стереотипы тоже не возникают ниоткуда и не падают с неба, они формируются. Так вот, этнические стереотипы удмуртов оказались такими, что подавили удмуртов желание оставаться удмуртами. Удмурт – это не природа, не психика, а понятие, которое тащит за собой следующие смыслы. Я просто вот сейчас цитирую высказывание моих информантов о своей этничности. Стеснительность, нерешительность, безинициативность, замкнутость, некрасивость, молчаливость, косноязычность и прочие не очень-то приятные характеристики. Считается также, что у удмуртов, особенно у пожилых удмурток, недобрый глаз, они умеют ворожить, колдовать, наводить порчу. Ну, спрашивается, кому хочется быть таким? И совершенно я согласна с моим собеседником, что в Удмуртии очень много межнациональных браков, более 20% межнациональных браков. Население по большей части смешанное. И дети, рождаясь в семье с разными этничными родителями, могут выбирать себе этничность. И выбор падает не на удмуртскую этничность, как правило.
Эмиль Абрамович, ваш комментарий.
Я начну с того, чем кончил. У разных групп, проживающих в одной и той же местности, исторически сложилось и более-менее устойчиво сохраняется, разумеется, изменяясь под воздействием разных факторов, определенное отношение к другому. Так вот, у финно-угорских народов, у всех без исключения, удмуртов, марийцев, мордовцев, уровень готовности к смене, скажем, сознания, смене своей этничности выше, чем у, скажем, у чувашей, которые тоже православные, но тюрки. Почему? Да они в меньшей мере чувствуют себя другими. Что касается негативных стереотипов, то они были сформированы, строго говоря, не в самой среде. Они были внесены в определенное время, когда ватяки были, признаемся честно, в царское время презираемым сообществом. Сообществом, которое считали в известном смысле дикарями, в отношении которых были известные процессы. Вы, наверное, знаете их еще в царское время, когда в деревнях насаждалось православие. То так вот и формировалось вот это самое уничижающие стереотипы. В принципе, они поддаются изменению. И я считал бы, и насколько я знаю, и правительство Удмуртии считает, что рост позитивного культурного самосознания является очень важным элементом современной жизни, и в республике есть программа возрождения культурного самосознания удмуртов. Я считаю, что эта программа, в принципе, полезная.
Спасибо. Светлана Владимировна, мы знаем, что северные удмурты были в составе Московского государства, южные входили в составе Казанского ханства. Вот насколько сегодня какие-то различия между северными и южными удмуртами сохранились?
Ну, надо сказать, что различий между северными и южными удмуртами на самом деле мало. Но на территории Удмуртии единственное, что можно сказать, что на юге больше удмуртскоговорящих. И есть села, где действительно люди говорят на удмуртском языке, и старые, и молодые. И больше встречаются тех, кто помнит какие-то обряды, да, языческие обряды. По поводу исторической памяти о пребывании под властью Казанского ханства, это сохранилось в мифологических сюжетах. Но, допустим, мои информанты, когда мы с ними разговаривали, они редко использовали мифологические сюжеты для объяснения своей удмуртскости. Допустим, люди без гуманитарного образования вообще с трудом могут провести границу между собой и русскими и татарами. Допустим, единственное, что различало, это особенности кухни, национальной кухни. Единственное, что можно сказать, что эксперты, этнологи говорили о том, что удмурты, находящиеся сейчас в Татарстане, очень сильно отличаются от удмуртов Удмуртии. Если в Удмуртии удмурты находятся, как они говорят, под гнетом своих стереотипов, то в Татарстане удмурты активные, инициативные, то есть полная противоположность удмуртам Удмуртии. И вот то, что Эмиль Абрамович говорил о том, что сейчас как бы формируется позитивное сознание, есть программа, да, это действительно есть, но те же представители Министерства национальной политики, которые этим занимаются, они используют те же, в принципе, концепты, которые лежали всегда в основании вот этой стереотипизации.
С руководителем Центра этнополитических и региональных исследований Эмилем Паином и социологом Удмуртского государственного университета Светланой Кардинской беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Экологи разработали эскиз почетного знака, которым будут награждены победители конкурса «Враг Байкала». Это золотой клещ. Байкальский целлулозно-бумажный комбинат продолжает свою деятельность и загрязнение озера, рассказывает Любовь Чижова.
Конкурс «Враг Байкала» проводится с января этого года. Его итоги будут подведены к 11 сентября, когда будет отмечаться День Байкала. На сайте организации Greenpeace есть перечень претендентов на звание «Врага Байкала». Там же можно проголосовать за того, кто достоин этого звания, а также добавить новую кандидатуру. Пока по итогам голосования лидирует российский премьер Владимир Путин, подписавший указ, возобновляющий деятельность БЦБК. О конкурсе «Враг Байкала» и о том, почему именно золотой клещ стал его символом, говорит руководитель байкальского проекта «Greenpeace в России» Роман Важенков.
Представляет он из себя такое схематичное, стилизованное изображение обычного клеща, которыми Байкал, собственно говоря, славится. Такая вот Иркутская область и побережье Байкала, за исключением, пожалуй, острова Ольхон. Это такая вотчина клеща, которую распространяет, кроме всего прочего, еще и энцефалит. И мы решили, что символ этого клеща, который, собственно говоря, знаете, если клещ, он присосется, его нужно либо снять с себя, вот, либо он напьется, раздуется до больших размеров, намного больше своего обычного размера, да, и мы решили, что вот это вот насекомое, оно как нельзя лучше отражает суть людей, которые готовы наживаться на Байкале и природных богатствах нашей страны, вне зависимости от того, какую цену платит окружающая среда, население и так далее и тому подобное. То есть они заинтересованы только тем, чтобы вот высасывать соки и пополнять свою казну, свой карман. И поэтому вот мы разработали такого клеща, назвали его «золотым», потому что, как правило, эти люди не бедные. Вот. И, собственно говоря, объявили народное голосование и выберем, в конце концов, наверное, четверых самых главных лауреатов знака «Золотого клеща» и наградим их, наверное, почетными грамотами, я думаю, так.
Как это будет происходить?
Я, честно говоря, сомневаюсь, что они приедут, тем более, что у нас в список кандидатов на обладание почетным знаком «Золотого клеща» у нас входит не только отдельные люди, но и организации, например, Министерство природных ресурсов. Но я думаю, что мы сами результаты обнародуем на пресс-конференции, а по возможности либо вручим самостоятельно, ну, через те каналы, которые доступны нам и всем остальным гражданам Российской Федерации, либо пошлем по почте, если у нас их откажутся принять.
Роман, ну, расскажите, пожалуйста, о списке претендентов на звание «Враг Байкала». Кто в нем? Ну, хотя бы кто лидирует?
Кто лидирует, можно посмотреть на нашем сайте. Лидирует, к моему большому сожалению, Владимир Владимирович Путин, подписавший знаменитое постановление номер 1 от 13 января 2010 года, фактически разрешившего байкальскому ЦБК не только сбрасывать сточные воды в озеро Байкал, но и утилизировать и даже сжигать отходы всех классов опасности на берегах озера. Это постановление плохо тем, что, ну, во-первых, оно появилось сразу после новогодних праздников, то есть можно называть его таким неприятным новогодним подарком, а во-вторых, оно отбросило развитие системы охраны окружающей среды на озере Байкал на 15-20 лет назад, то есть во времена разработки еще федерального закона об озере Байкал, об охране озера Байкал, то есть это конец 90-х годов. И это очень печально, безусловно. Я думаю, наверное, именно поэтому он и лидирует в нашем списке. Но вообще в наш список входят люди и организации, которые в той или иной степени причастны к судьбе байкальского ЦБК, которые участвовали вот в этом процессе подготовки постановления номер один, либо, собственно говоря, каким-то образом получают выгоду, получают прибыль от деятельности байкальского ЦБК. Туда, собственно говоря, по этой причине, например, вошел Альфа-банк, что довольно-таки досадно. Я знаю, что Альфа-банк помогает нашим коллегам из Всемирного фонда охраны природы ВВФ. Но, тем не менее, он является основным кредитором байкальского ЦБК, и он, как один из основных и основополагающих кредиторов этого предприятия, реализует план, как они называют, оздоровление предприятия, ну, оно банкрот, находится в процедуре внешнего управления банкротства. Так вот, этот план, реализуемый в том числе Альфа-банком, предусматривает увеличение выпуска продукции на предприятии при разомкнутом водообороте, то есть при сбросах в озеро Байкал.
Рассказывал руководитель байкальского проекта «Greenpeace в России» Роман Важенков. БЦБК загрязняет озеро Байкал с 1966 года. В 2008 году предприятие закрыли, но через год премьер-министр Владимир Путин подписал постановление о возобновлении работы комбината. Руководитель организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова рассказывает о том, что сейчас происходит на БЦБК, и рассуждает, кому бы она присвоила звание «Врага Байкала» и вручила значок с изображением золотого клеща.
Я бы вручила председателю правительства этот знак, потому что вот в его руках решение этой проблемы и в его компетенции было подробно с ней познакомиться и решить в пользу Байкала и местных жителей. И вместо того, чтобы давать добро на дальнейшую работу БЦБК, надо было, когда он сам остановился, уже дальше помочь ему остановиться окончательно и развивать новые виды деятельности.
Марина, что сейчас происходит на БЦБК? Как там сейчас обстановка?
Предприятие работает, складывает свои отходы сейчас уже в переполненный шламонакопитель. С момента его повторного запуска там не работает цех по сжиганию осадка, хотя это, в общем-то, плохо, сжигать лигнин, на мой взгляд, нельзя, но складирование лигнина происходило возле шламонакопителя, и почти 1 000 000 кубометров лежал. Вот весной мы нашли эту свалку и через прокуратуру Роспотребнадзор заставили убрать. Но шламонакопитель уже переполнен, уже бортов практически не видно. И загрязнение происходит Байкала по лигнину в 700 тысяч раз выше разрешенного. По другим показателям там тоже в 100 тысяч раз выше и так далее. То есть, на мой взгляд, очистные сооружения вообще не работают. Именно поэтому нужно было перед тем, как принять решение о его повторном запуске, провести исследование территории ДСБК и проверьте возможности такой его работы без ущерба для окружающей среды и без нарушения законодательства. Получается так, что вот он работает, и никому это не надо. То есть собственнику это не надо. Убыток в прошлом году 600 миллионов составил от его работы. Вклад в развитие туризма никто не решается делать, какие-то долговременные такие вклады байкальские, потому что если будет работать ДСБК, то туристы туда не поедут, так как хотелось бы. И люди в нерешительности, жители Байкальска, что же им дальше делать. А так город выжил при закрытом ДСБК 14 месяцев и мог бы более успешно сейчас дальше развиваться, если бы ДСБК был все-таки закрыт.
Ну вот, кстати, о туристическом сезоне. Как прошло лето? Едут ли туристы на Байкал? Что вы можете об этом сказать? Как вообще работающий ДСБК вот сейчас влияет на количество туристов?
Вот точную цифру по Байкальску я вот не могу сказать. Но вот когда проводился фестиваль клубничный, это как альтернатива байкальскому комбинату, привлекающая внимание именно к малому бизнесу, к малому среднему бизнесу, был придуман в 2009 году этот клубничный фестиваль. И вот во время этого фестиваля оживляется заметно Байкальск, больше людей приезжает, и местный сервис получает дополнительные доходы. То есть вот это очевидно, что возможности есть у Байкальска развиваться без ДСБК. Запах от ДСБК постоянно, местные жители нам жалуются, что глаза слезят, дышать невозможно.
Чем сейчас занимается Байкальская экологическая волна?
Мы продолжаем контролировать ситуацию вот вокруг Байкальского комбината, чтобы вовремя были приняты меры. Вот со шламонакопителями весной удалось добиться, чтобы основная свалка шламлигнина была убрана. И мы с Байкальском развиваем проект по раздельному сбору пластика, отходов пластика. Ну и хотим, чтобы вот новые были придуманы схемы, отработаны методики, как можно безопасно сокращать количество отходов, которые идут на свалки, и увеличивать переработку на месте. Реагируем, если местные жители обращаются к нам за помощью, если там вырубается роща в городе, например, Иркутск-Кайская, или расширяется свалка рядом с домами.
Это была руководитель Байкальской экологической волны Марина Рихванова. 11 сентября российские экологи отметят День Байкала. Пока все предпринятые ими действия по остановке работы ДСБК и его закрытию, сбор подписей, обращение к президенту не увенчались успехом. Тем не менее, руководитель байкальского проекта «Гринпис в России» Роман Важенков считает, что у байкальского целлюлозно-бумажного комбината нет будущего.
Я вот буквально совсем недавно разговаривал с экономистами, людьми, они указывают на тот факт, что несмотря на то, что ДСБК рапортует об увеличении, допустим, выручки, об каком-то наращивании продукции, их кредиторская задолженность продолжает расти. И вот на сегодняшний момент она превышает 3 миллиарда рублей и продолжает расти. Поэтому мы не раз уже говорили, что в экономическом плане ДСБК, даже закрывая глаза на его устарелость, отсталость, на то, что он опасен для окружающей среды и людей, которые там работают, это предприятие экономически не может быть эффективным, потому что база его сырьевая находится очень далеко, издержки на производстве у них очень большие, поэтому он давным-давно функционировал на грани такой рентабельности, и я думаю, что в нормальных рыночных условиях такое предприятие существовать не может. И мы надеялись, вот до того, как пришли к идее этого списка врагов Байкала, кандидатов во враги Байкала. Если мы подготовим всеобъемлющую информацию об экологическом, экономическом и так далее, социальном статусе БЦБК и привлечем к этому внимание людей, принимающих решения в нашей стране, да, там правительство, министерств, президента, то можно будет обратить этот процесс вспять, там, например, отменить постановление, остановить БЦБК, начинать работать на будущее байкальчан, развивать там туризм, туристическую зону, но, к сожалению, этого не происходит, и отсюда наш список.
Какой вообще ущерб нанесен Байкалу БЦБК за все годы его деятельности?
Очень сложно как бы описать все нюансы этой проблемы, но площадь загрязнения сточными водами Байкальского ЦБК в Южном Байкале приближается к многим десяткам квадратных километров. На берегах Байкала скоплено более 6 миллионов тонн твердых токсичных отходов, которые переработать у БЦБК нет никаких сил, никаких возможностей. Здесь только государство способно помочь в этом вопросе. Продолжаются атмосферные выбросы, которые оседают на акватории и на берегах озера Байкал, которые содержат сернистые различные соединения, которые, соответственно, влияют на здоровье людей, особенно беременных женщин, кормящих матерей. Конечно же, это сказывается на здоровье ребятишек. Ну и последние вот исследования совместные наши, Greenpeace России вместе с сибирским отделением РАН, конкретно институтом геохимии, показывают то, что в обводы Байкала сбрасываются самые опасные на сегодняшний день яды, то есть диоксины. И это пока, это вот загрязнение будет продолжаться, если власть не переменит свое отношение к данному предприятию и не примет решение об его закрытии.
Говорил руководитель байкальского проекта «Greenpeace в России» Роман Важенков. На сайте Greenpeace продолжается голосование за кандидатов на звание «Враг Байкала». Итоги конкурса подведет специальное жюри.
О почетном знаке «Золотой клещ» для врагов Байкала рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следственная бригада работает на месте происшествия по лицам, которые находились на борту.
Где Каддафи, где он может быть? Знаем мы это или пока
срок
нет?
Срок полномочий Думы увеличен в настоящий момент.
Рита Кущевская получила всероссийскую известность в ноябре прошлого года.
Тема убийства была ненависть к политикам, испытываемая им из-за собственных неудач.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».